Одни едят, чтобы жить, другие с этой целью голодают. В нашей студии сегодня гость, всем гостям гость.
Да, сегодня у нас в гостях официальный шеф-повар всех соревнований мирового и европейского уровня, проходящих в Челябинске, бренд-шеф холдинга дизайн-кафе Азамат Абдрахманов. Здравствуйте.
Ура.
Азамат. Гость у нас сегодня действительно вкусный, общение должно быть вкусное. И мы знаем, что кормить мировых спортивных звезд вы начали аж в 2012 году, правильно?
Да, сколько соревнований вы? Сколько соревнований вы уже накормили? Вот такого уровня.
Ну, если так считать, это получается чемпионат Европы по дзюдо, чемпионат мира по дзюдо, сейчас будет чемпионат мира по тхэквондо и прошедший
Европа,
Европа
по конькобежному спорту. То есть 4 крупных таких турнира, да?
Ну, сейчас крупнейший будет вот тхэквондо все-таки.
Готовить.
Еще крупнее, чем все.
Да, там ближе к 4000 людей будем кормить.
Боже, ну, тогда вопрос напрашивается, чем отличается спортивное питание, причем питание таких спортсменов экстра-класса, скажем, от питания обычного? В чем приходится перестраиваться?
Ну, основное – это содержание белка и углевода и свежесть продуктов. Потому что вот когда мы кормили там около 2000 человек, первое, на что мы делали такую основную позицию – это свежесть продуктов. Качество, быстрое приготовление и содержание белка и углеводов.
То есть мы-то, в общем, не сильно обращаем на это внимание, да, Замат?
Не, ну, тут было, если взять продукты, я говорю, что замороженные и охлажденные.
А скажите, пожалуйста, как сказывается, ведь понятно, что приезжают спортсмены из самых разных стран, да, география огромная, у всех совершенно разные традиции питания. Как удавалось это учесть?
Во-первых, мы разграничали кухни. У нас было несколько зон, были именно приготовление блюд из халяльной продукции для мусульман, потому что большое количество мусульман было приезжено. Ну и была понятная русская кухня.
Понятная как... для всех? Или...
Для всех визуальная, так могу сказать. Да. Ну и все спортсмены были без ума от борща, с пампушками, с салом.
А что еще из русской кухни понравилось?
Котлеты. У нас еще в компании дизайн-кафе своя хлебопекарня кондитерская, у нас свежие там, багеты. Хлеб уральский мы выпекали, бородинский для них. С тмином очень понравилось, они прям булки с собой брали.
Куда? Прямо на соревнования?
И там ели.
Там ели. Понятно. А скажите, я, насколько поняла, религиозные особенности тоже сказываются. Халяльная продукция, да? А были какие-то экзотические пожелания, которые, ну, я не скажу, что там ставили вас в тупик, но, во всяком случае, заставляли какие-то вещи пересматривать, что-то искать, в книжках закопаться, да? Какие-то продукты особенные искать.
Делегация Китая, они попросили мне приготовить сейтан.
Что это?
Да. Это пшеничное мясо.
Боже.
Я сначала вообще был в шоке, что это такое, а потом начал все узнавать. Оказывается, это обычное тесто, пельменное, только без яйца. И его нужно вымачивать 6 часов в воде, а потом промывать в проточной воде час. И получается такая клейкая масса. Потом готовится бульон. Допустим, если нужно, чтобы вот этот сейтан был говяжий, да, то нужно говяжий бульон хороший сварить.
Пропитывается просто.
Да, и вот это вот... Ну, я не знаю, как это назвать, массу.
Сложно назвать это блюдом.
Да. Эту массу мы варили там в говяжьем бульоне, потом нарезали. Ну, на самом деле, мне очень понравилось.
Да?
Я даже потом в русском ресторане ввел в посту.
Во время поста. Ну да, правильно, без яйца же. Я только хотел сказать, что это постное блюдо. Но, с другой стороны, оно заливается мясным бульоном.
Там жиров практически нет. Там белок и углеводы. И, то есть, они ели это просто, не знаю, и с хлебом, и с маслом, и с чем только возможно.
Насколько я знаю вообще из агентурных источников, что вот на прошедшем чемпионате Европы по конькобежному спорту спортсмены просто не могли оторваться от гамбургеров. И я вообще очень удивилась,
так, спортивное питание,
мне кажется, гамбургеры и спорт – это есть вещи несовместные, как гений и злодейство.
Ну, в каждом спорте есть свои нюансы, а конькобежцы, так как я думаю, что у них соревнования идут быстро, то есть они пробежали. Прокатились и все.
И убежали.
Да,
и уехали.
Им нужно было питаться очень быстро. Поэтому мы подошли с этой стороны насчет не гамбургера, а сэндвичей.
Сэндвичи были. Да. А в чем разница, между прочим?
Ну, гамбургер это булочка, а сэндвич это хлеб.
Хлебушка. А, понятно. Ну вот, теперь буду знать.
Так. Да, он был куриный и свиной. Соус туда шел на основе майонеза. Потом
вот так вот.
Корнишон огурчиков и сок лимона.
Вкуснятина.
Вы прям секрет открываете, потому что все говорили, что вот именно соус всех вот так вот потрясал, придавал какой-то вот такой необычный вкус. Ну, а вы не боялись, что народ-то потом повыгоняют просто из сборных команд?
Да нет, нет, нет. На самом деле, то количество людей, которое там питалось, и количество сэндвичей, они пропорционально
совместимы,
да. То есть это не 50 сэндвичей на человека.
Азамат, скажите, а вот вы подсчитывали, сколько продуктов ушло за эти два дня вот на приготовление? Кстати, сколько блюд, кстати, было на соревнованиях?
Так, в меню? Ну, порядка 30, наверное, 40 блюд.
А продуктов сколько потратили?
Ну, я могу точные данные сказать по чемпионату мира по дзюдо, наверное.
Скажите.
Давайте. Картофеля очищенного было 1800 тонн. Филе куриного охлажденного было около 1 тонны тоже.
Боже. Потрясающе.
Баранины халяльной и говядины было около 800 килограмм где-то.
Азамат, сколько же у вас в подчинении тогда вообще помощников?
Ну, вообще полный штат был около 150 человек.
Кстати, Азамат, хотел спросить, а вот что дают вам такие спортивные соревнования? Вот вы профессиональный шеф-повар.
Да, в ресторане работаете.
А зачем вот это вот спортивная вся стезя-то?
Способности организатора, наверное, в первую очередь, чтобы организовать... Приготовить блюдо – это, на самом деле, не так тяжело, а приготовить на 3000 человек, 4000 человек – это уже…
Чтобы было вкусно, то есть поток-то, да. Мы же вообще привыкли, владеет нами стереотип, да, когда… Что такое повар?
Ну,
это такая полная тетенька, с большим половником, и стоит она возле там огромного бачка, и этим половником там чего-то такое непонятную массу размешивает, да.
Ну, сейчас стереотип-то немножко другой, конечно.
А сейчас мужчины пришли в это поварское искусство, скажем?
Да, большинство мужчин.
А кто лучше, мужчина или женщина?
Ну, вот сейчас тебе Азамат скажет, что женщина.
Не, ну, я не знаю, профессиональное мнение, мне интересно. Вот как вы считаете? У вас вот среди коллег ваших шеф-поваров много мужчин или женщин больше?
Нет, все мужчины, у меня женщин-шеф-поваров вообще знакомых нет. Но таких разграничений, ну, я не могу сказать. Мне кажется, самое главное – это любовь к профессии, к продуктам.
Вы когда начали готовить? И вообще, когда решили, что будете именно поваром?
Ну, я уже в школе, наверное, класс 2-3, там, я помню. Мама задержалась с работы, я решил ее удивить, приготовить суп из колбасы. Ну, не знаю, это было вкусно или нет, но она ела.
Удалось удивить?
Ну да, да.
Удивилась мама, да.
Ну, вообще, очень многие воспринимают готовку как некую необходимую рутину. Как научиться подходить к этому как такому творческому процессу, чтобы это не было каждый раз? Посоветуйте, потому что я думаю, что вот этого совета как раз ждут очень многие женщины, которые вынуждены...
Как относиться к готовке, да?
Да.
Правильно.
Но прежде я займу, ответим на звонок. Да, интересно.
Давайте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Значит, меня вот вопрос какой интересует. Мы же все время слышим по допингу, а вот как-то вот еду там проверяют или кто-то контролирует вас. Как вот этот процесс?
Да, спасибо. То есть не подмешиваете ли вы там какие-нибудь транквилизаторы?
Энергетики.
Все чемпионаты мира проверяют наш Роспотребнадзор. Все кухни, все смывы берут. А по продуктам у нас все сертификаты всегда имеются, иначе никак. Мы с поставщиками даже договора не заключаем без сертификатов.
Угу. Ну так, все серьезно.
Да, все серьезно. И все-таки вернемся к нашему предыдущему вопросу, к тому, как вы вот выбрали эту профессию все-таки. И как к ней относиться вот в повседневной жизни.
Совет для домохозяек.
Да. Не столько для домохозяек,
для домохозяев.
Ну, больший процент, наверное, это должно быть... Ну, любить профессию, любить продукты в первую очередь. Конечно, когда начинаешь просто готовить, да, дома, это одно, а когда приходишь в ресторан, это совсем другое. То есть, когда гости в ресторан садятся там и в течение 40 минут они должны получить и салат, и суп, и горячие, и десерты там, да, в течение 40 минут, это максимум, максимум. Мы стремимся там за 30 минут все отдать. Угу. То это уже, ну, многие люди начинают ломаться. Просто те люди, которые любили готовить, приходили ко мне поварами, говорят, что я дома готовлю, там мама у меня не готовит, никто... то, приходя в ресторан, они говорят, да, тяжело. Так что тут только вывод такой, что любовь к профессии, терпение, огромное терпение, потому что работать летом жарко,
зимой холодно,
вот эти холодильники, ларьи, все это тяжеловато.
А где вы учились? И кто вас учил?
На повара, да.
На повара? Я учился в техникуме у нас в Челябинске, закончил, и параллельно учился в ЮРГУ.
Не обижал вас этот кулинарный техникум Хазанова?
Нет, нет.
Ну, вообще, оказывается, идея, я вчера просто зашла в интернет и посмотрела, как много людей, причем великие люди, писатели, там, я не знаю, политики, много говорят и думают о идее. Вот, пожалуйста, вот такая фраза. Если еду придумал Бог, то поваров придумал дьявол. Ну, потому что, конечно, вы искушаете. Когда
соблазн
вы...
велик.
Соблазн да. велик, понимаете? И получаешь, ты оказываешься в ситуации, как в фильме «Раба любви», да, есть хочется, худеть хочется. Я вот, например, в этом состоянии вот просто постоянно нахожусь.
Азамат, а какое ваше любимое блюдо, которое вы готовы любите?
Есть какие-то приоритеты?
Я чтобы думаю... вы с удовольствием съели в любой день, вот, какой бы ни предложили?
Ну, это, наверное, вкус детства все-таки. Это да?
Каша, что-то из домашнего.
Каша геркулесовая, наверное, и пирог с фаршем с картофелем. Это все так, конечно, банально, но...
С ума сойти. Я думал, сейчас какой-нибудь изыск как назовет нам Азамат.
Нет, а действительно, наверное, вообще какие-то вещи, они из детства.
Да, вкус детства.
Здравствуйте.
Здрасте.
А вы знаете, меня всегда вопрос интересовал. Вот на таких крупных соревнованиях спортсменов, для того, чтобы у них были силы победить, их как-то особо кормят. Или вот я как слышу сейчас, я, правда, не поняла, традиционно, наоборот, их кормят.
Вот видите, людей, спасибо, что интересует.
Волнует людей такой вопрос.
Нет, мы, конечно, кормим традиционно, ну, русской едой, так как у нас география положения предполагает, что у нас продукты наши, там, помидоры и так далее, и так далее. Но и мы идем навстречу и готовим те блюда, что они просят. Они же наши гости, мы должны их угощать и ублажать, можно так сказать, в плане еды.
Азамат, а скажите, вот сейчас есть огромное количество кухонь на выбор. Европейская, там, восточно-азиатская, средиземноморская, национальная кухня. Вот какая по душе вам ближе?
Наверное, восточная.
Восточная все-таки.
Да, да, и сейчас это на самом деле очень в тренде в Москве и в провинции. Ну, к Челябинску уже пришло. Ну, восточная.
Да, заметно. Да.
А что такое восточное? Вот для меня, например, Китай, китайская кухня, вот для меня из непонятого. Вот да. Для человека, который вырос на вот русской кухне, да, вот это сладкое мясо, то, о чем вы рассказывали, угу. Там, я не знаю, вот меня как-то не вдохновляет.
Это просто непонятная нам кухня. Мы в детстве это не ели. Вот все, это единственный ответ.
А о пользе, вот если говорить о полезности кухни, то какая?
О полезности?
Да, ну понятно, что вкусно и полезно несколько разные такие вещи, да, то есть всегда нам говорили, я не знаю, насколько это правда, но, по-моему, правда до сих пор.
Ну, средиземноморская, скорее всего, да, потому что те блюда, которые туда идут, это пропаренный рис, часто очень используют. А, на самом деле, туда очень часто используют белое вино сухое, но оно выпаренное, то есть там алкоголя никакого, и оно и аромат дает, и, ну, говорят, что это полезно. Ну, на самом деле, я точно прям не проверял, полезно или нет, но литература говорит об этом.
Да, но там очень много же морепродуктов.
Да, идет, содержание йода для щитовидной железы, это очень полезно. За границей даже там детям прописывают.
А самая плохая кухня? Самая вредная, американская?
Нету такой кухни.
Да ладно.
Если неправильно приготовленное.
Я не знаю, был ли Азамат в Америке, но я была в Америке. Они питаются, я могу сказать, они питаются очень плохо. Вот просто откровенно плохо. Там открываешь холодильник...
Бедные, несчастные американцы.
Нет, они не бедные и несчастные, но...
Как мне жаль, если честно.
Да, я даже в магазинах...
Должно быть все в меру. Даже если гамбургер, сэндвич, то я думаю, ничего страшного, если там... Раз в неделю его съесть.
То есть иногда можно сходить вот в фастфуд?
Конечно, да, да.
Чтобы это почувствовать разницу.
Да, да. Но я думаю, что если взять какой-нибудь сэндвич американский, да, и какой-нибудь чебурек или беляш пожарен во фритюре, то вредность, мне кажется, она равна.
Примерно, да, кажется.
А как уменьшить вот эту вредность? То есть мы дома же не можем готовить, но понятно, что на открытом огне или все запекать, и вот... Подскажите нам, все говорят о здоровом питании. Вот подскажите нам, что такое здоровое питание, на ваш взгляд, профессионального повара?
Готовить на пару и после каждого
употребления... Невкусно.
Пресно.
Невкусно, пресно.
Ну, можно же приготовить там соус более полезный к блюдам на пару, исключая, конечно, там майонеза, кетчупа какие-то там, на основе там бульонов, затянутые крахмалом, там соком лимона, со свежей зеленью, с кинзой, на самом деле, восточной кухне, с травами. И все это преображается.
Насколько я понимаю, вы это используете в своей вот профессиональной практике. Люди охотно, вот наши челябинцы, гости того холдинга, который вы представляете, охотно едят. Да, вот предлагаемый вами вот этот тренд восточной кухни.
Да, едят, но все равно люди...
Все равно борща хотят.
Да, борща хотят, и люди, которые позиционируют то, что хочу поесть там здоровую пищу и заказываю там 100 грамм алкоголя, это не есть хорошо, я думаю.
Ну да, да как-то.
То есть алкоголь вы считаете не... А как же французы, которые обязательно с вином...
Ну, они... это мое мнение, понимаете. Я на самом деле не употребляю алкоголь практически. И я к этому отношусь.
И вам так. Советую.
Да. Сказала Запада. На самом деле, мне кажется, алкоголь, оно перебивает основной вкус.
Вот как.
Все равно желательно, если вы кушаете и употребляете алкоголь, то алкоголь нужно оставить
на потом.
На потом.
В качестве десерта.
В качестве десерта, да.
Азамат, я, насколько знаю, вы у нас связаны со спортом не только как шеф-повар, но еще и другая стезя у вас спортивная есть какая-то. Или была?
Да, была, была.
Ну-ка, расскажите нам.
А вот я даже не знаю
в чем
об
секрет?
Этом. Как? Ты хорошо подготовился.
Да. Я все детство занимался кикбоксингом.
Профессионально занимались, да?
Ну да, да. Вот сейчас даже ездил на... юношескую олимпиаду по кикбоксингу в Москве.
Смотри, такой спортивный.
В 98 году. И мой тренер, ну, на самом деле, сейчас уже известный заслуженный тренер Российской Федерации Фаригат Касымов. Вот он тренировал меня.
А почему из спорта ушли?
Как-то так да, получилось, что... наверное, перебороло вот это приготовление пищи, может быть.
Я знаю, что вы собираетесь жениться. Мы вас так расспросили перед эфиром. Да. Вот семья в основном всегда как-то традиционно в российской семье все-таки готовит женщина, да? Как вы планируете в вашей семье будет? Вы будете готовить, будете кормить свою любимую?
Конечно, конечно. Ну, я думаю, что первый год-два ты точно.
Зато откровенно. Зато откровенно. Давайте ответим на звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я Раиса Борисовна.
Очень приятно.
Со Старым Новым Годом.
Спасибо, вас тоже.
У меня вопрос к гостю вашей передачи. Вот есть же такая традиция, что едет команда на чемпионаты мира, там на Олимпиады, или вот у нас было недавно конькобежные соревнования. А они привозили своих поваров, или вы обязаны были их все накормить? Вот,
вот
такой
это, кстати,
вопрос. Спасибо. Да.
Спасибо.
Так вот, они привозили действительно своих поваров?
Нет, поваров своих не привозили, потому что, я думаю, все равно какой-то регламент есть, что готовим мы, продукты наши.
То есть отвечаете вы за все, да?
Да, и я думаю, ответственность по приготовлению, по качеству берем.
Ну, это правильно, мне кажется, да. У семи нянек, что называется, дитя без глаз.
Да, конечно, конечно.
Скажите мне, пожалуйста, вот действительно нас сейчас поздравили со Старым Новым Годом, и вообще эти каникулы, они предполагают вот эти, знаете, когда, ну, просто невозможно не есть, и едим мы много. Как, на ваш взгляд, можно хорошо разгрузиться вот после праздников? Вот сегодня мы, конечно, опять отметим,
загрузимся.
Это не без этого, вот, ну, а потом?
Ну, в первую очередь, ну, это касается не только после Нового года, нужно всегда питаться рационально, лучше чаще и меньше порции.
Порция с кулак должна быть. Да,
да, такая... да, да. Потому что говорят, что мы же больше едим глазами. Не зря же в советское время, когда столовая преобладала, там была котлетка там, 75 грамм, картофельное пюре 100 грамм. Это же все непросто.
Миниатюрно все.
Да, человек должен съесть там 400-450 грамм.
А чего тогда повара были такие?
Ну, а все пробовали.
Все пробовали.
Кстати, нет. Вот, Азамат, вы ходите в спортивный зал?
Да, кроме, обязательно.
То есть, кроме того, что вы... Вот,
то есть, вообще, в принципе, насколько я понимаю, вот профессия повара, шеф-повара, бренд-повара, она требует... Она большие физические нагрузки за собой тащит,
да? Да, это все равно движение, какая-то беготня, суета и умственная, физическая нагрузка.
Но все-таки насчет разгрузки после Нового года. Это салаты, это...
Вот... Это салаты.
Это
салаты из свежих овощей. Я думаю, что без тепловой обработки. Это вот есть хороший салат. На самом деле я
Давайте, рецепт
сегодня...
обязательно.
Секрет хорошего салата, давайте.
Ну, на самом деле, это простой, вы зря ручки взяли.
Да, я записываю, я бросился записывать уже.
Там три ингредиента. Я сегодня завтракал им. Это свекла на терке, очищенная, сырая.
Сырая?
Да, морковь и капуста, приправленная соком лимона и капелькой масла. Ее еще называют, насколько я знаю, метелка или что-то.
Метелка. Я однажды пробовала голодать и пыталась выходить с помощью этой метелки. Съела тазик.
Это салат называют метелка, да?
Да, такая была голодная, что съела тазик.
Метелки. Тазик метелки.
Ну вот примерно так. Азамат, вообще всегда в завершении наших эфиров наш гость всегда что-то желает тем, кто его слушает. Поэтому вот какое-то пожелание от вас.
Пожелания. Сейчас время у нас немножко суровое наступает, скорее всего. Ну, вообще, в любое время нужно набраться большое терпение, чтобы было у нас. И,
как шеф-повар.
Да. И насчет еды сказать: импровизируйте. Я думаю, так, пробуйте.
Экспериментируйте.
Да? Экспериментируйте, да. Потому что продуктов миллионы, и просто я боюсь подсчитать, сколько рецептов еще не придуманных и сколько придуманных. Так что это поле боя, просто жизни не хватит.
Кстати, есть такое блюдо, которое бы вот мечтали приготовить идеально?
Блюдо идеально приготовить.
Да, вот есть такое какое-то.
С какой-то, может быть, древней кухней. У меня, кстати, подруга, которая однажды освоила кулебяку, рецепт 16 века. И туда входило, это было очень сложно, я не могу это пересказать, но вот она просто по старинному рецепту освоила это.
Вот у вас
делает, правда, редко, но тем не менее.
Такого рецепта я сейчас не припомню, но был такой рецепт, который я хотел приготовить. Он, если я не ошибаюсь, 1785 года. В провинции Франции готовил, фамилию не помню, утиная ножка конфи.
О, боже.
Это...
Я даже записывать не буду.
Это просто бессмысленно. Не вышепчешь.
Это утиная ножка. На самом деле можно использовать и гусь, чтобы гусь был. Она заливается утиным жиром, солится перчица, горошек черный, тимьян. Все это закрывается крышкой и томится при температуре 134 градуса час 56. Это я вам дословно говорю.
С ума сойти.
Какие точные французы. Они все очень выверенные.
А на самом деле, мне кажется, рецепт вообще хорошей кухни, вот домашней, очень простой. Мне кажется, надо любить тех, для кого ты готовишь.
Да.
И тогда, на самом деле, эмоциональный настрой, если ты хочешь, чтобы твоим любимым, твоим детям, твоим внукам было вкусно, ты обязательно вкусно приготовишь.
Ну, дома это
мне
просто,
кажется,
а вот в ресторане, например, как?
Это везде, должна я тебе сказать, Стас, непросто.
Да? Не, ну дома это проще, вы любите тех, для кого готовить, а в ресторане вот вы любите тех?
Обязательно.
А как? Конечно, точно. Без этого тоже нельзя.
Я вам даже скажу большее, что вот когда пятница, у нас набивается в ресторане большое количество людей, я часов в 7-8 выхожу в зал, ну, там большинство гостей, которых я лично знаю, и у нас играет саксофон, выходишь в зал, большее количество людей поднимают на тебя глаза, ты слышишь, как вилки бьются об тарелку, и они такие: «Азамат, спасибо, Азамат, спасибо, Азамат». И вот смотришь и думаешь...
То есть, ну, радость
вот
такая.
Вот прям, оно счастье.
Да, да.
Вот
никаких
оно
денег
счастье.
Не нужно, вот именно благодарность гостя. Это...
Ну, потому что повар – это много характера и много чувства. Вот такое определение есть. Мне кажется, вот это очень правильно. Спасибо вам, Азамат.
Вам спасибо.
Давайте напомним, что у нас был замечательный повар, шеф-повар всех соревнований мирового и европейского уровня, проходящих в Челябинске, бренд-шеф холдинга «Дизайн-кафе» Азамат Абдрахманов. Со старым Новым годом, Азамат.
Спасибо и вас также.